Ну вот, вы кратко просто посмотрели всю мою жизнь. Скрывать мне нечего. Вот. Поэтому сейчас я приглашаю нас, так сказать, к нам, вот нашего гостя, дорогого Виктора Леонидова, очень известного барда, специалиста по русской поэзии, самого поэта, который нам собирает какие-то, что он там захочет, и прочтут какие-то стихи. Нужен микрофон?
Добрый вечер. Ну, вы знаете, с огромным удовольствием откликнулся на предложение Валерия, потому что, в общем, жизнь моя сложилась так, что последние 30 лет, наверное, моей жизни были связаны именно с этой вот когда-то наполовину или там на три четверти запрещенной темой, бездонной абсолютно темой истории наследия русской эмиграции, русского зарубежья, того, что оставили наши соотечественники в силу самых страшных событий 20 века, оказавшихся за пределами России. Мне очень повезло, вот здесь сидит мой старый друг Гриша Зобин, блистательный специалист по Жуковскому литературному музею. И вот он помнит, как 30 лет назад в доме Цветаевой была... Я, извините, я не то что хвастаюсь, я просто чуть-чуть хочу как бы вести вас.
Да-да-да, нет, поподробнее.
Вот, была открыта первая библиотека свободная русского зарубежья. Еще стояла советская власть, а у меня на полках там Солженицын, Авторханов, еще чего-то. Ну, приходили из соответствующего ведомства и говорили, а что-то, ну, понятно, что я уже понимал, что время другое. Там, естественно, до перестройки, там, кто бы мне это позволил. Но, тем не менее, приходили, спрашивали, а что вот, на каком основании, кто тебе позволил. Я поднимал глаза к небу, говорил, понимаете, там, они говорят, понимаем, мы уходим. Дело в том, что фонд культуры, в котором я работал, Советский фонд культуры, возглавлял академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и Раиса Максимовна Горбачева. И надо сказать, что благодаря этому тандему, вот те годы, это, в общем, наверное, много позабылось, масса вот этих произведений, ранее запрещенных, хлынули на страницы «Знамени», «Нового мира», «Огонька», именно благодаря Дмитрию Сергеевичу и поддержке Раиса Максимовна. Она, и, кстати, в плане начала возвращения, так сказать, православия в нашу жизнь, празднования тысячелетия Руси, она тоже сыграла очень большую роль. И вот фонд культуры, нет, потоком шли книги со всего мира, в основном из Франции. Вот, и поэтому очень многих людей, которые Валерий сейчас показывал, я потом видел во Франции, я туда ездил много раз. Привозил оттуда книги, архивы, привез, например, архив Марка Алданова, привез автографы Рахманинова, Цветаевой, Шмелева, очень можно долго пересказывать. И вот это наследие, оно у меня просто вошло. Я стал публиковать стихи этих поэтов, причем меня просто обжигало, вы знаете, вот эта ностальгия. Даже когда они были не очень умелые, все равно... Они как-то вот, ну, дергали душу. Я помню, много об этом говорил с организатором нашего вечера Сергеем Зинкевичем, когда он тоже работал в доме Марины Цветаевой. Вот вам пример. Владимир Смоленский. Значит, поэт, участник «Белого дела», родом из Екатеринослава, нынешний Луганск. Когда расстреляли его отца, полковника жандармов, значит, его горничная спрятала, он с подвала все это видел. Да, потом он был участником, мальчиком белого движения, жил во Франции, был удивительно красивый человек, прожигал свою жизнь в кутежах, написал совершенно невероятные стихи. Вот, послушайте. «Я знаю, Россия погибла, и я вместе с нею погиб, последнюю гибель изгибла, последнюю гибель загиб. Я знаю, Россия осталась в слезах и в мечтах и в крови, душа ты сто крат умирала и вновь воскресала в любви. Я вижу крылами блистая парижской мансарде моей, сияя проносится стая российских моих лебедей. И верю предвечное слово, страдающий изгнанный спас, любовно глядит и сурово на руку, что пишет сейчас. Недаром сквозь страхи земные, уже безысходной тоске, я сильную руку России держу в своей слабой руке». Вы знаете, вот я, спасибо, да, вот я бы эти стихи поставил бы эпиграфом книги Валерия, да, которая вот просто пронизана его вот борьбой за то, чтобы вернуть, ну вот, подлинное какое-то, да, вот это русское самосознание, веру, значит, вот эта вот тема сама, да, совершенно немыслимая для многих его этих коллег, что авангард, он не возник под влиянием там Матисса там или Пикассо, он обусловлен русской иконописи. Между прочим, сам Матисс, когда был в 1906 году гостем Петра Щукина и жил у него, он это прямо говорил и писал. Вот у него никаких не было сомнений. Он был совершенно в восхищении от иконы, говорил о том, что это тогда был период, когда открывали эти собрания ранее запрещенных старообрядцев. Это вот тоже еще очень интересный такой штрих. Или был такой замечательный казачий поэт Николай Туроверов. Слышали, да?
Да.
«Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Потрясающие строки, правда, какие, да? Ну вот у Туроверова было стихотворение, которое удивительно тоже подходит вот какой-то тональности книги Валерия Байгина. «Обращение к Франции. Жизнь не начинается сначала, и не надо зря чего-то ждать. Ты меня с улыбкой не встречала, и в слезах не будешь провожать. У тебя свои родные дети, у тебя я тоже не один, заблудившийся на этом свете, чей-то дальний, чужеродный сын. Вот уже кончается дорога, кончилась во сне и наяву, долго жил у твоего порога, и еще, наверное, поживу. Лучшие тебе я отдал годы, все тебе доверил, не тая. Франция, страна моей свободы, мачеха веселая моя». Представляете, это простой казак, уроженец станицы Старочеркасской области войска Донского, под Ясаула Таманского полка, с 12 лет буквально уже захваченный гражданской войной, да, какие он подбирал образы, что веселая мачеха, страна свободы, да, а мать была одна, Россия. И, конечно, я вот, вы знаете, я вот помню свой этот восторг от русского Парижа, от встреч с этими людьми. Вот я помню, конечно, Ирину Алексеевну Иловайскую, Альберт. Я, кстати, в Москве к ней приходил, и она вот здесь часто останавливалась вместе со знаменитым нашим диссидентом Александром Гинзбургом. Очень был такой ироничный и в то же время расположенный к людям человек. Много людей тогда печаталось, но немного вот моих каких-то коллег печаталось в «Русской мысли», которая стала к нам приходить. Вот этот вот, знаете, и вот все время вот эта какая-то такая ностальгическая струна, она просто звенит по всей книге. Ну и раз вышел с гитарой, давайте я исполню песню, посвященную русской Франции и удивительной женщине Ирине Ивановне Туроверовой, рожденной Мусиной Пушкиной. Она жила в пригороде Сен-Клю под Парижем. На 4-м этаже, я помню, мы сидели, смотрели архив Туроверова. А там рос каштан, и солнце вставало уже утро, рассвет, никак она была возбужденная, никак не хотела там идти спать, рассказывала. И представьте, я держал в руках эти письма, фотографии Туроверова, и красным таким, сквозь красные листья каштана, лучи восходящего красного солнца, они горели у меня в руках. Я никогда это не забуду. Вот знаете, вот еще одно стихотворение Туроверова. «Я знаю, не будет иначе, всему свой черед и пора, не вскрикнет, никто не заплачет, когда постучусь у двора, чужая на выгоне хата, бурьян на опавшем плетне, до отблеск степного заката, застывший в убогом окне, и скажет мне громко и сухо, что мне здесь нельзя ночевать, в лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая». Я помню, я прочел это стихотворение по телефону Владимиру Яковлевичу Лукшину. Он так молчал, а потом говорит, жаль, говорит, Трифонович не услышит. Я понял, речь идет о великом нашем поэте, редакторе «Нового мира» Александре Трифоновиче Твардовском. Я улетаю из Парижа. Я улетаю из Парижа, я здесь неделю был всего-то, Накрыли облака пониже, стальной икар Аэрофлота. Дождь плещет на прощение танец, и улетать всегда так грустно, а рядом молится испанец, не понимающий по-русски. Я улетаю из Парижа, из Мекки русского изгнания, где мне, конечно, было ближе, к стране, оставшейся в названии, той золотой и многозвонной, и до сих пор до слез манящей, той старой, то революционной, придуманной и настоящей. Я наслаждался старой речью, конечно, нашей, но другую, и в разговорах трогал вечность своей собственной рукою. И я вернусь к любимым ликам, я в это дни теряю веры. Версаль к Марине Грейденикин, в Сен-Клю к Ирине Туроверу. Как, ну где тянутся каштаны немыслимым пылает цветом, где над архивом я, как пьяный, читал забытого поэта, что столько воевал, но выжил в песках Сахары и Херсона. Да вышло так, писал в Париже баян станиц родного дома. Среди крестов и обелисков Сен-Женевьевского предместья он лег под кроной ветвистой на пантеоне нашей чести. Мне бы задержаться лет на 20, могилы навещать святые, но только надо возвращаться, лететь в Россию из России. Я улетаю из Парижа.
Спасибо.
Еще можно одно?
Конечно. Кому-то,
да?
Нужно.
Но еще одно, давайте я прочту вам стихотворение Смоленского. Его очень любил Иван Алексеевич Бунин. Он все время просил его читать на литературных вечерах. «Закрой глаза, в видении сонном воспрянет твой родимый дом. Четыре белые колонны над розами и над прудом, и ласточек крыла косые в небесные ударяют щит, а за балконом вся Россия, как ям торжественный, звучит. Давно был этот дом построен, давно уже разрушен он, но, как всегда, высок и строен. Отец выходит на балкон, и зоркие глаза прищуря, он с этой смотрит высоты, как проступают там в лазуре судьбы ужасные черты. И чтоб ему прибавить силы, и чтобы его поцеловать, из зала или из могилы выходит, улыбаясь, мать. И вот стоят навеки вместе они среди своих полей, и как жених своей невесте отец целует руку ей. А рядом мальчик черноглазый прислушивается к чему, не знает сам, и роза в вазе бессмертной кажется ему. Ну и все-таки в этом, конечно, книга эта православная абсолютно и удивительная. И, конечно, такие книги очень нужны. Я вам хочу спеть песню на эти сюжеты. Я работаю в Доме русского зарубежья Солженицына. И вот занят вот все время поисками каких-то, получается, так, новых имен. Вот Туроверов, Смоленский. Был такой пронзительный, фантастический поэт «Белого дела» Иван Савин. Очень вам рекомендую его прочесть. Невероятный, значит. Недавно только что мы вручали медаль именно Михаила Чехова. Это племянник великого писателя, великий актер, режиссер. Он умер в Нью-Йорке. Кстати, и Грегори Пек там, и Мерлин Монро были учениками его школы. Интересно, мало кто знает. Вот. И много имен, понимаете, о которых, ну вот бывает так по-разному складывается. Вот, Валер, чем еще хороша твоя книга? Что ты возвращаешь десятки, сотни имен достойных людей, которые вот жили за границей и так старались, тем не менее, хранить нашу культуру, нашу историю. Вот если бы не ты, они бы канули, понимаешь, вечность, тину, забвение. Потому что вот это огромное количество имен, оно просто вот и делает вот эту панораму огромную русской Франции, я был совершенно поражен, да, и это было очень созвучно тому, вот что я видел и с кем встречался. Ну вот, но разное, знаете, была такая горькая поговорка в годы борьбы с космополитизмом: «Россия — родина слонов». Я все больше и больше вот убеждаю свою правоте. Посмотрите, куда ни ткните, везде у основания стоят наши соотечественники, которые наша история так разбросала по всему миру. Телевидение, Зворыкин, видеомагнитофоны. Помните, в 90-е годы продавались кассеты Ampex. Никто понятия не имел, что это бывший летчик Белой армии, уроженец Казани Александр Матвеевич Понятов, который реально придумал видеомагнитофон. Да? Компьютерная графика Александр Алексеев и так далее.
Макс Фактор.
Да,
Факторович.
Да,
и так далее.
Да, да, видите, я...
Весь Голливуд.
Это реплики «Россия — родина слонов».
Да, у меня тоже.
Однажды Виктор Шкловский ответил на это так: да, они у нас назывались мамонтами.
Нет, это действительно, это факт, да, это переписка, да, Вольтера с Екатериной, да, да, Первой, да, и вот, с Екатериной Второй, да, Великой. И в переписке Екатерина ему рассказывает о том, что у нас в Сибири экспедиция нашла эти самые вот клыки, да, слонов.
Вы знаете,
и это... она написала ему по-французски, то есть они еще не знали, что это мама, да, мамонты замерзшие и так далее. И она написала: теперь вы можете понять мне, мсье Вольтер, что я могу сказать, что Россия даже родина слонов.
Знаете,
нет, это фраза подлинная, из переписки Вольтера и Екатерины II.
Французских ученых была во Владимире, значит...
Потом она стала мемом.
Да, и значит, они стали терзаться этими слонами. Как молодая девочка, экскурсовод, она возмутилась, говорит: ну сядьте в машину, поехали. Поехали, значит, в этот Юрьев Польский, там знаменитый Георгиевский собор, домонгольский, белокаменный, 12 век. И она торжественно показала слона вырезанного, да, рельефом. Они там попадали все. И павлины еще, но ясно, что там слонов не было, просто это были, наверное, либо какими-то источниками пользовались эти мастера, может, это были итальянцы, но тем не менее... Просто я хочу сказать о том, что еще есть очень много имен, которые возвращать. Вот, например, Валер, ты знаешь такое имя — Николай Львович Окунев?
Ну, имя знаю.
Имя знаешь, да? А это был человек, который открыл фрески древних сербских монастырей на Балканах. Представляете, на чем был одессит, его там чуть не расстреляли. Он уехал на одном корабле в 18 году вместе с Буниным. И там, значит, он жил в Праге, он там был одним из основателей знаменитого музея русской истории, который создал Валентин Булгаков, бывший секретарь Толстого. Вот. И одновременно он ездил по Балканам и расчищал стены вот этих древних сербских монастырей. И в Македонии, возле города Скопье, есть монастырь Святого Пантелеймона, где знаменитые фрески 12 века, еще до Джота, понимаете, там уже святые какие-то у них проступают человеческие черты. И никто понятия не имеет, что если бы не Окунев, он просто вот невероятно был. Говорят, также был наш великий реставратор Петр Дмитриевич Барановский, который спас храм Василия Блаженного и за это сел в тюрьму. Вот он тоже мог на стену посмотреть, говорить: расчищайте здесь. Люди расчищали, и там какой-нибудь наличник 18 века. Вот так же Окунев, у него был какой-то невероятный чутье, он смотрел на эти, значит, стены закопченные, говорят: здесь расчищайте. И вот эта вот великая, великая древняя балканская живопись, она на 80% восстановлена благодаря ему. Ну и мы делали фильм об Окуневе, и наш Дом русского зарубежья, мы делаем цикл «Русской мировой культуре». Я туда написал песню, песня не вошла, но все-таки, как бы я рискнул написать романс от лица самого Окунева, ну такая вот. Словно тянутся с неба ладони мне, словно сверху читаю псалтырь. Вот святыня твоя, Македония, меж расщелин и скал монастырь. Не напрасно пророчило сердце мне, что сквозь копоть со стен вековых засияют опять фрески сербские и воскресшие лики святых. Ах ты, дрожь моя, благоговейная, ведь сейчас, через тысячу лет, я раскрою глаза Пантелеймону, и он снова посмотрит на свет. От Балкан до Великой Армении, в древних храмах под сводами гора, я искал первозданность успения и Христа всепрощающий взор. В черный час, когда в дом мой над Волтавою вестник смерти влетел не топырь, я все грезил ушедшей державою, и все чудился мне монастырь. Я все грезил ушедшей державою, и все чудился мне монастырь. Спасибо, Армавин, в завершении. Такая песня, помню, был сериал, который вел наш знаменитый актер, режиссер Никита Сергеевич Михалков, он назывался «Русский без России», шел по культуре, и в конце каждой серии была песня под гитару. Но вы знаете, там крупными буквами продюсер Чевчевадзе, ведущий Михалков, водитель, осветитель, и внизу мелко-мелко автор исполнительной песни, ни один нормальный человек это прочесть не мог, даже если бы влез, значит, с лупой в экран. Ну и замечательные там были вещи, значит, Михалкову приходили письма с вопросами, где похоронен автор этих песен. Да, вот. Я помню, он говорит, ну чего, говорит, вот пришло мне письмо, где ты похоронен. Я говорю, Никита Сергеевич, я тут причем. Да что ты, говорит, давай я возьму кредит ВТБ, поехали искать твою могилу. Поехали в Канаду, потом Уругвай, говорит, подожди, покатаемся. Ну, в общем, были такие. Но там давала российское телевидение 30 секунд, поэтому, конечно, она вот все это дело. Вот, я вам хочу, как говорил Владимир Семенович, на которого совершенно, ну, на котором я вырос, я знаю, наверное, около 400 его песен, вот, и показать песню, вот это именно, да, вот я тоже, мне охота его показать, она называется «Сон», написана от лица человека моего поколения, который вот хочет дотянуться вот до тех вот людей, о которых ты пишешь в своей книге, прикоснуться к ним, зарядиться их какой-то чистотой, благородством, чем-то вот тем невероятным, что было в этих людях и что было почти утрачено у нас. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз, парижский пригород Медон, Белград и Северный Тунис. И в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю и тени храма в Корбине, и Троицу морю дарю. Туда не взять в агентстве тур, и лишь во сне попасть дано мне в строй в Лоне-Бьянку перед заводами Рено. Я там услышу разговор, пардон, месье, меже парлерюс, и аккордом ля минор нащупать пробую тот путь. Но как поймать, как уловить, и как мне заглянуть в глаза им все сумевшим пережить, не вернувшимся назад, и ни в Москве, ни на Дону, лишь с верой в звон колоколов они несли свою страну среди чужих полей и слов. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз, парижский пригород Медон, Белград и Северный Тунис.
Браво,
спасибо.
Браво.
Валерий, спасибо тебе за
браво.